Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» и компания RTVI, программа Натальи Ивановны Басовской «Все так», и я, Алексей Венедиктов, соведущий. Мы будем говорить о человеке или о легенде, который получил почетное прозвище в истории «Бич Божий», естественно, Атила. Видимо, это будут две передачи, потому что жизнь его была длинновата, скажем так, вернее, жизнь была коротковата.
Формально недолгая.
Да, да, ну... Вошел в историю с длинным хвостом. Но прежде всего я хотел бы разыграть книги из серии ЖЗЛ. Лев Гумилев, который так любил говорить о пассионарности нации. Это про его жизнь, автор Валерий Демин, издательство «Молодая гвардия». Итак, «Все так», напоминаю, книга из серии ЖЗЛ про Льва Гумилева. А вопрос вот какой будет. Если вы знаете правильный ответ, то первые 9 человек, которые пришлют мне на СМС, а СМС надо посылать по телефону плюс 7-985, но это московский код, 970-45-45, и не забывайте подписываться. Вопрос такой. В какой современной стране, скорее всего, находится могила Аттилы, которая не найдена? А в какой современной стране, скорее всего, находится могила Аттилы? Там же была его ставка, подскажем, в свое время, центр его очень недолговечной империи. Итак, разыгрываем книгу из серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия». Биография Льва Гумилева, автор Валерий Демин. Говорим об Атиле. В какой современной стране находится могила Атилы, скорее всего, там, где была его ставка. Напоминаю, плюс 7-985-970-45-45.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Не самый симпатичный персонаж в мировой истории у нас сегодня с Натальей Ивановной Басовской. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Давайте, Аттила, бич божий, мальчик наш.
Мальчик наш.
Ну, когда-то он был нашим мальчиком.
Да, действительно, Алексей Алексеевич, он прожил формально недолгую жизнь, хотя точно не знаем его возраста. Вычисляют по косвенным данным, мы знаем, когда он умер, в 453 году, это определенно. Остальное по косвенным данным, сопоставляя сведения о возрасте его родственников и так далее, и так далее. И получается, что родился он где-то в 10-х годах V века, а значит, прожил, ну, меньше 50 или около 50 лет. Но след, оставленный этой личностью в истории, совершенно поразительный, потому что реального мы знаем о нем не так много,
ну,
а зато...
Ну, о нем и византийские, и римские авторы, да.
Я назову этих авторов, да. Но кое-что в пересказах, кое-что в отрывках, но впечатление, произведенное его завоеваниями на современников, на людей V века, такое потрясающее... Оно так нарастало и немножко демонизировалось его личность в средние века. Дело в том, что он не принял христианство, он был язычником. И в средние века католическая церковь еще и демонизировала его образ. В XII веке теолог Цезарий Гейстербахский назвал его бичом Божьим.
То есть буквально... это средневековое прозвище, это не прозвище
век.
Римское?
Нет, конечно. XII век. Флагелланум Деи. Бич Божий. Исидор Севильский еще в VII веке, писатель VII века, то есть на 200 лет позже Атилы, в истории готов говорил, что Атилы и гунны, по его мнению, посланы Богом в наказание за грехи. И в наказание в том числе и христианам, которые, ну, не до конца, не все соответствуют высшей планке христианства.
Но вы знаете, что интересно, что такие вот посланы за грехи, в основном стихийные бедствия, говорили средневековые. Чума за грехи, потоп за грехи, какое-то извержение вулкана за грехи и Аттила за грехи.
Нашествие гуннов рассматривалось примерно так. Хотя, надо сказать, что это эпоха великого переселения народов, так называемого, время рождения средневековья, цивилизации, которую как бы никто не ждал, не планировал, она из великого месива, падение великой римской цивилизации и нашествие... переселение, и нашествие было, и переселение было варварских народов, преимущественно германских. Но самое потрясающее, ошеломительное и пугающее впечатление оставили не эти массы германцев, которые Рим брали, например,
сжигали, брали, вырезали,
крошили, крушили, да. Простите, например, вандальский погром. Да. Он же потрясающий тоже.
Да и в историю вошло вандал.
Вандал стал, да, он таким нарицательным. А все-таки вот гуннское нашествие этого таинственного народа. Дело в том, что народ окружен некой таинственностью. Вот оно и оставило такое совершенно потрясающее впечатление. И в конечном счете можно сказать, что, ну, кто-то со мной поспорит, надо сказать, что вокруг гуннов сплошные споры. Да. Это там сколько авторов, столько мнений. Угу. Поэтому я сразу оговариваюсь, что можно будет многое подвергать сомнению, и это нормально. Но все-таки можно считать, что нашествие гуннов, ну, несколько раньше походов самого Аттилы, а, так сказать, его предшественники, ближайшие, стали пусковым устройством великого переселения народов. Вот неким детонатором. Пожалуй, 375 год, когда они уничтожили бургундское, германское варварское королевство бургундов, вот уничтожили. И потом в эпосе о Нибелунгах, как это отражено.
Да, да, да. Обратите внимание, что Аттила тоже есть в эпосе о Нибелунгах.
Он все средневековье. Он в Нибелунгах. Он в Старшей Эдде фигурирует под разными именами. Поскольку у нас, видимо, получится две передачи, будет возможность в конце и об этом рассказать. А сколько он отражен в опере, в кинематографе, в романах. Да, да, вот такая почти легендарная фигура. И поэтому интересно разобраться, почему в памяти европейских народов он оставил этот поразительный след.
Больше ни одного такого завоевателя, пытаюсь вспомнить времен великого переселения народов, времен нашествия варваров, да, имя, вот имя, да.
Аларих. Мы сделаем передачу об Аларихе в свое время.
Ну, это только потому, что Рим.
Потому что Рим.
Только потому что Рим. А таких Аларихов было, да, и не сосчитать.
Их было очень.
А вот Аттила.
Гизерихи, Аларихи, да, Теодорихи. Да, да, Теодорихи. Это, да, в общем, да, эпоха, да, таких вождей германских. И вот не германец, а кто? Значит, сначала два слова об источниках. Совершенно правильно сказали. Здесь надо объяснить. Главный, конечно, это Приск Панийский. Дипломат, историк, грамотей, писатель.
Ну,
вот, в это время вот такие были люди, но вот точной профессии не назовешь. Из Византии, из Восточной Римской империи. Дело в том, что он видел Аттилу лично.
Он
был в его ставке, он был в посольстве. Посольстве, которое прибыло с замечательным заданием убить Аттилу, но не Приску, это поручалось,
да,
не Приску.
Да.
И он вел дневник. Молодец какой. Спасибо ему от лица всей мировой исторической науки. Но такова наша цивилизация, что не все сохраняется. И в наши дни, а уж что там говорить про V век, его труд сохранился в отрывках,
да,
в пересказах других авторов. Прежде всего, Иордана, который писал примерно свой труд на 100 лет после Аттилы, через 100 лет после Аттилы, он был остгот. Вот представитель одного из этих германских воинственных племен. И написал труд о происхождении и деяниях гетов, гетика, коротко называется этот знаменитый труд. Он использовал Приска в полном объеме. В
его спасибо раз. Ему.
Вот спасибо
ему.
И этому.
Плагиат хорошо, запомните все. Можно сохранить.
Не было у них этого понятия. Римские писатели со времен греческой и римской традиции включали целые пассажи из произведений своих предшественников.
Но ссылались, правда.
В сущности, как бы сохраняя для нас спасибо. Сейчас мы дойдем до того, что скажем спасибо всем грамотеям, Алексей Алексеевич, всех времен народов, и не ошибемся. Итак, замечательные источники, а также попал он во многие хроники христианские короткими упоминаниями, потому что впечатление было действительно сильное. В литературе, конечно, о происхождении гуннов и об этом явлении гуннском это Лев Николаевич Гумилев,
да,
книгу, о котором можно сегодня получить, это замечательно. Его, можно сказать, научно-эпическая книга «Хунны». Ее,
да,
читать просто,
она
получаешь
страстная,
художественное удовольствие, научное, страстное. Это удивительный человек. Когда-то ее прям, она полузапрещенной была, потому что это,
да,
Гумилев.
Конечно.
А теперь она есть, ее можно почитать. Замечательная книга Эдварда Томпсона, очень известного ученого, историка, но очень тоже страстного человека. Вот о гуннах все пишут с каким-то,
да,
со страстью. Он очень спорит со многими, где вот часто видит, что он даже горячится, потому что там же много гипотетического. В своих гипотезах бывает очень строг. Ну, прекрасная есть биография Аттилы. Это статья нашего соотечественника, востоковеда Стучевского Иосифа Александровича, который в советское время тоже. Вообще-то он египтолог по первой профессии.
Ну да.
Главный. Преследуем был за то, что, видите ли, не так понимал формации. Он был сторонником так называемого азиатского способа производства, о котором говорил сам Маркс. Но марксисты уже и с Марксом не соглашались. Вот эти догматические. Ну вот вопрос к истории в 68 году, 1968, он опубликовал очень хорошо написанную и научно такую основательную биографию Атилы. Итак, о гуннах. Чтобы понять что-то в Атиле, надо вспомнить, кто такие гунны. Очень древний народ. Прародина его, видимо, находилась достаточно далеко на востоке, тюркская первоначальный этнический элемент, в Центральной Монголии.
Центральной Монголии еще.
И я с интересом задумалась, и Чингисхан примерно оттуда. Что любопытно, какой-то там такой центр по производству завоевателей, ведь по... авторитетности вот этого и дикости этого завоевания, а Атилу можно сравнивать только с Чингисханом, да. Пожалуй. Хотя их разделяет большое время. Лет. Это 5 век, а там 13 век.
800-900
большое лет. Время. Итак, в основе гуннского этноса, видимо, монголо-тунгусские этнические группы, тюркские, их предшественниками гуннов были вот эти самые хунну, о которых писал Лев Николаевич Гумилев. Китайское название в буквальном переводе «злые рабы». Очень меня заинтересовал перевод вот этот. Они создали что-то вроде того, что в литературе несколько с кавычками называют «держава хунну» в 3 веке до новой эры. В Южном Забайкалье 24 племени. Хунну или сюнну, злые рабы, как называют их китайские авторы, а китайских авторов много, и написали они очень много об этих временах. И вот со 2 века до новой эры они совершали очень опустошительные набеги на Китай, и Китай платил им дань. Это ведь, между прочим, не пустяк. Могучая древняя цивилизация, могучая империя платил им дань. В конце второго, в начале первого веков до новой эры, держава стала распадаться. Как все громадные древние державы, она развалилась.
Это не было все-таки державы, это был союз племен.
Это условно, это в кавычках, я сразу скажу. Большой союз племен, 24 племени, примерно считали специалисты. Часть хунну ушла на запад, а для них запад это вот примерно восточный Казахстан. Это для них запад.
Это для них запад.
А, да. Часть на Волгу и Дон. То есть они ушли на запад, разделились. И племенной союз гуннов, который в каком-то смысле продолжает вот это прародителей своих, это 4 век. Они в Нижнем Поволжье переправились через Дон. И,
через Волгу сначала.
Через Волгу, Дон, и разбили племенной союз остготов.
Можно в скобочках?
Да, конечно.
Значит, наш великий ученый Бартольд в свое время высказал предположение, что отколовшаяся небольшая часть, осевшая на Волге часть гуннов, это предки нынешних чувашей. Что вот этот сколок чувашей, это возможно. Это вот Бартольд, он так... Поп и Бартольд.
И полагаю, не без того. Они проделали громадный...
Да, отдельный народ такой.
Да, за долгие века они проделали громадный путь. Эти предшественники гуннов, или уже частично гунны, они оставили следы на Алтае, очень заметные. Они оставили в Забайкалье свои следы. Я когда-то, много лет, порядочно лет назад, была на юбилее. В Венгрии, где искали юбилей прихода венгров на родину, так они трогательно называют свое заселение дунайских областей. И там показаны были на выставке в музее, Национальном музее, прекрасные вот эти вот следы, оставленные предками гуннов, в частности, и гуннами, на территории громадной географической. Они кочевали, двигались и оставляли свои следы. И вот они появление свое в Европе ознаменовали разгромом остготов, племенной сильной группы германцев, восточный ветвь племени готов, которые осели в причерноморских степях между Днепром и Доном, а также в Крыму. А позже к ним присоединились скифо-сарматские славянские племена. Они когда-то пришли из Скандинавии. И вот гунны разгромили их в 375 году и произвели сильное очень впечатление в Европе уже сразу. И основная масса этих азготов, кто остались, ушли вместе с гуннами дальше, на запад, и гунны осели в Панонии, на территории нынешней Венгрии.
Ну, слово «осели» вы это тоже так, это преувеличили.
Ставка была стационарная.
Да, но они все-таки как бы продолжали движение, скажем так, что создав некий центр, они продолжали движение.
Не двигаться они не могли.
Не двигаться, вот это очень важно. Они не создали там ни государства, ни империи.
Наш с вами Аттила, завоевав очередную какую-нибудь территорию в Европе, в частности, наряду с разными своими решениями, запрещал заниматься сельским хозяйством и земледелием. Вот. Его это раздражало.
Переселенческая политика Аттилы была в духе его предков. Но об этом мы еще будем говорить.
И вот об этих самых предках. В IV веке, как они выглядели? Здесь у нас замечательный источник. Прекрасный римский историк и писатель Аммиан Марцеллин. У него великолепный стиль, у него огромная любознательность, оценки тонкие. В общем, это очень яркая фигура IV века. Это вот предки Аттилы. Вот примерно за век до Аттилы. Какие они были? Пишет римлянин. Он, конечно, тоже их. Они его пугают, они его смущают. Но почитаю чуть-чуть кусочки. Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом, что можно принять их за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо вытесываются при постройке мостов. В средние века на некоторых гравюрах Аттилу изображают с рогами. А началось здесь впечатление Аммиана Марцеллина, умного наблюдателя и тонкого. И вот он рассказывает, как они питаются. Всякого чужого мы определяем прежде всего потому, что он не так одевается, не то ест. Они питаются кореньями полевых трав и полусырым мясом всякого скота, которое кладут между своими бедрами и лошадиными спинами и скоро нагревают парением. Вот это кулинария. Они вступают в битвы, как они рассказывают, как они жестоки в бою, но самое главное, никто из них не может ответить на вопрос. Где его родина? Он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен еще дальше. Какое умное наблюдение. Так где же родился Аттила? Совершенно в духе Аммиана Марцеллина отвечаю, не знаем. Можно предположить. Родился в 10-х годах 5 века при царе гуннов, вожде, конечно, по имени Ругила, или Руа, в разных книгах его по-разному называют. Видимо, в Панонии. Видимо. Потому что ставка этого Ругилы была в Панонии, нынешней Венгрии. Это был его дядя. И заметный правитель Ругила, Аттила. Как-то они созвучны.
Можно два шага назад сделать? Да. Там, это обычное, все-таки это обычное племя, потому что его дед нашего героя, нашего мальчика Аттилы, Эфаль, был, по мнению описания римских историков, византийских, прошу, был убит рабом своего сына, который после этого странного убийства, отца нашего мальчика, после странного убийства занял его трон. Вот Эфаль Горбун, его так звали. Вот это, значит, вошел на престол его папа Манзук, который умер, видимо, отравленный своим братом Ругением, как его называют римляне. То есть там семейка еще та.
Ровно такая, каким будет и наш мальчик, как выражается. Он ведь тоже брата убьет.
Да, да, да. Да и дядю вроде они отравят.
Дядя внезапно скончается. Все это точно доказать нельзя. Но они в это время, гунны, несколько уже другие. Вот зная, читая человека, приска, побывавшего в их ставке, у Аттилы, мы понимаем. Там уже дворцы. Там много богатства. Они по пути грабили и награбили. Но они тоннами будут получать. Аттила будет получать золото от Восточной Римской империи тоннами. Не килограммами. Тоннами. И гунны уже разбогатели. У них что-то вроде дворцов. Это деревянные дома, обшитые деревом, даже как-то изукрашенные. Ковры, ткани, серебряная и золотая посуда. Все, они уже немножко другие. Но они уже не те жалкие кочевники, которые мясо разогревали с помощью своего тела и крупа лошади. Нет, они уже другие. Они получают дань, постоянную дань от Восточной Римской империи. Уже при Ругиле это произошло. И килограммы или тонны золота текут к ним. Но успокоиться, остановиться и жить вот так стационарно, им наверняка просто не нравится. В их крови вечное движение, вечное стремление к грабежу. Не зря, наверное, уже Иордан передает легенду, которая возникла в это самое время, о происхождении гуннов. Европа все-таки видела их инаковость, очень остро чувствовала, и вот такую сложила легенду, что гунны произошли от браков остготских женщин, вот когда они покорили остготов, германцев, сосланных за колдовство, то есть колдуньи,
сколько же их было?
В пустыню около Меотийского болота, это Азовское море, с местными злыми духами. Ну, просто Макбет, Шекспир.
Да, абсолютно.
Шекспир. Вот эти колдуни в болоте. Скажи мне, какие тебе сложили мифы, я скажу, кто ты. Повторяю, я неутомима. И где-то в этих болотах колдуни производили на свет монстров. И в глазах европейцев эти монстры и есть гунны. Хоть они и начали есть на серебряных и золотых блюдах.
Да.
Хотя, когда Приск въезжал, он видел, как какие торжественные встреча была для делегации Восточной Римской империи торжественно устроена. Шли девушки, пели какие-то песни, а на пиру подавали со всякими церемониями чаши. Но вот этот дух дикарства, дух жадного грабительского налета с запретом заниматься сельским хозяйством, он производил на Европу такое впечатление, что сложена вот эта легенда. Через 100 лет Иордан ее пересказывает.
А тем временем наш дядюшка в 434 году, естественно, уже новой эры, как якобы делит между двумя своими племянниками Аттилой и Бледом вот эту гуннскую, я даже не скажу империю, гуннскую
делит традицию. И умирает.
И вдруг умирает. Вовремя. Вовремя. И вот сразу после новостей мы поговорим о первых этапах уже самостоятельного, но совместного еще правления двух братьев.
12 лет он потерпит брата.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
И мы с Натальей Ивановной Басовской говорим об Аттиле, разыгрывали книгу серии «Жизел» Лев Гумилев, автор Валерий Демин, издательство «Молодая гвардия». Я вас спросил, где была ставка и где, возможно, могила. Ну, мы уже дали ответ в эфире, это, конечно, Венгрия. И книгу серии «Жизел» Лев Гумилев получает Дмитрий, чей телефон начинается на 403, Петр 629, Юрий 730, Рита 298, Саша 626, Надежда 400, Руслан 148, Нина 168 и Илья 712.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, наш Аттила, наш мальчик со своим, видимо, старшим братом Бледом совместно унаследовали от своего дяди Руги или Ругения, как его называют.
Или Руа.
Или Руа, унаследовали вот этот конгломерат.
Высшую власть над конгломератом племен.
Племен, да.
Любопытная семейка. Сейчас еще два слова про семейку.
Давайте
про семейку. Отца Аттилы мало что известно. Только имя.
Да.
Мундзук.
И то, что, видимо, он убил своего папу.
Да, может быть.
Да.
А был еще один дядюшка, мне позабавило, Актар, по имени Актар,
да,
который еще воевал с бургундами в 20-х годах 5 века, но умер не в бою, а от обжорства. То есть вот
хорошо,
что-то дикарское про них все время проникает в информацию того времени. Когда умер Руа, действительно, братья, ну, слегка поделив, видимо, сферы контроля над этим конгломератом племен, 12 лет совместно существовали, пока без трагедии. Но есть любопытная деталь, которая показывает, какие они были разные и каковы были отношения, по крайней мере, каково было отношение Аттилы к своему брату Бледе. Прежде всего, это занятно и очень выразительно психологически. Бледа обожал некоего, как сообщают авторы-современники, мавританского карлика по имени Зерко. Ему было смешно, что он такой маленький, что он заикается, что у него какая-то вихляющая походка.
Такой шут такой.
Зерко хохотал. Да, Зерко хохотал. Он приказал даже изготовить для карлика доспехи, потому что это еще смешнее, когда он доспех. Однажды Зерко сбежал, а Бледа был в ярости. Его вернули в кандалах. Опять хохотал. В кандалах еще смешнее. Но, заикаясь, карлик и сложил, почему он убежал. Что потому, что Бледа не давал ему общаться с женщинами. Тут уже Бледа ухохотался, это совсем смешно, и пообещал предоставить ему какую-нибудь знатную даму из Восточной Римской империи или из Византии. Вот таков был его характер. И известно, что Аттила ненавидел этого карлика, не выносил. Это перенесенная ненависть с психологической точки зрения. Ненависть к брату у него выражалась в том, что все знали вокруг, что он не может его видеть, что он приказывает с глаз долой убраться этому вроде бы занятному карлику, этому маленькому существу. Это ненависть к брату. Как именно Аттила расправился с Бледой, мы не знаем. Они воевали порознь в разных частях, совершали свои набеги.
Сначала они оба в сторону Византии.
Да, основной объект. Их больше всего интересует Восточная Римская империя.
Да, вот тут Константинополь в трех шагах.
Конечно. Они, Балканский полуостров, в их, так сказать, распоряжении, поле их деятельности, грабежа, захвата городов и так далее. И источники сообщают, состоялось коварное умерщвление Бледы.
Да.
Это хроника современника Проспера Аквитанского. Вот коварное умерщвление. Деталей не знаем. Что знал этот Проспер, тоже не знаем. Может быть, просто ходила такая молва. Ну, убить брата, это, в общем, достаточно коварно.
Ну, и уже там детали... для них это обычное дело.
Да,
вот мы
дело принятое.
Про
да.
папу, про да. брата.
Аттила стал единоличным правителем громадного конгломерата племен, условно называемого империей гуннов или державой. Хотя все это чистая условность. Это группа племен.
Но все-таки до этого был их совместный поход в Византию,
да.
когда византийский император в очередной раз вынужден был платить дань.
Феодосий II,
да.
Человек не очень, да, не очень сильный правитель и не очень такой решительный, но, в общем-то, просто Византии всегда, с самого начала ее возникновения, было очень сложное положение. Этот мост между Востоком и Западом, теснимый со стороны Востока вот этими всякими кочевниками, да. а уж потом доконает их в 15 веке турки, а на Западе конкуренты дружеских отношений с западной частью не складывается.
Совсем.
И тут еще гунны образовались. Держава, гунны,
причем рядом,
условная
рядом.
Держава, к северу от Дуная она начинается, а простирается вообще от Причерноморья до Рейна. Это что-то колоссальное. Это не территория, которая строго управляется административно. Она подконтрольна. Она
это,
подконтрольна
это очень важно сказать,
да, предводителю гуннов. И вот... начинает, он задумывает свои личные теперь походы. Вместе с братом они с Бледой воевали. Он хочет чем-то сразу отличиться. И есть такая деталь, которая мне тоже кажется психологически очень важной. Это рассказывают источники о том, что он находит некий меч бога войны. Вот у Аттилы появилось желание показать свою особенность, самость. Рассказы такие современников. Некий пастух пас корову, все опять вот как-то связано с дикарством, с простотой жизни. Корова поранила ногу, он удивился, обо что это она порезалась, пошел искать и нашел меч. Древний, замечательно острый, принес Аттиле. Я прям так и вижу, как тот разглядел его и сказал непременно с важным видом. Слова его передают. «Это меч бога войны». Вот он посмотрел и понял, что это меч бога войны. Его чтили прежние вожди гуннов, но он был давно утерян. Теперь он принесет мне победу в войне и так далее. И он свою резиденцию перемещает еще дальше на восток. Он, все его взоры устремлены на Восточную Римскую империю. А с 395 года громадная древняя римская государство, да. которое в конце называлось империей, когда-то было республикой, разделилось на две части. Восточную и западную. Центр западный остался там, где и был, в Риме, хотя в наши времена столицы будут меняться, но это в следующей нашей встрече, потому что не только Рим был столицей Рима на западе. А на востоке Константинополь, город, основанный Константином в 330 году, императором Константином, дозволившим христианство, и у нас о нем передача была.
И вот надо это... сказать, что вот его противник, Феодосий II, о котором мы говорили, противник Руги, Бледа, потом Аттилы, он был вторым только самостоятельным императором Византии. До него был Аркадий, а до этого Феодосий I, который был еще объединенным, скажем, императором. То есть это, в общем, молодое государство Византия.
Еще не устоявшееся.
Имея в виду неустоявшееся организационно,
абсолютно,
военно.
Совершенно правильно.
Вот, вот тут важно это понять.
Это какое-то вот рождающееся будущее. И слово Византия даже для этого времени не совсем точно. Они сами себя называют империей Рима.
Римляне, да?
Ромеев.
Ромеями.
Империя Ромеев. Они римляне. Римляне, перенесенные... Да, восточная часть.
Причем все считали, что это раздел временный. Что это просто не договорились, что там вот он разделил там Феодосий между своими соправителями. А вот, вот сейчас мы...
А другой кто-то объединит.
Да, сейчас чуть-чуть еще. Это же 395 год, так, это раскол. Да. А, значит, наш мальчик идет в 443 году, да? То есть прошло-то 45 лет.
В 445-м.
Да, да, да. Ну, прошло, ну, прошло 50 лет всего.
Да.
50 лет.
То есть на Востоке положение неустойчивое. Это очень богатая часть бывшей Римской империи. Там удивительно много материальных ценностей. Это Восток, это очень пестрое этническое население. Римляне – это там кусочек такой, этнический элемент. Там много греков, потому что Балканская Греция вся принадлежит к этой восточной части. Там много сирийцев, это тоже части Византии. Но эти громадные области трудно удержать под контролем, еще нет соответствующих механизмов, не отработаны. Византия выработает мощный чиновничий аппарат. Достаточно
и
мощный.
И армию, да. Будут.
И армия, правда, она всегда будет наемной. Это их и погубит, потому что наемники – это наемники.
Через тысячу лет.
Да.
Им долго, через тысячу
им
лет.
Еще долго жить.
Им еще долго, да,
погубит. А сейчас, да, это довольно рыхлое. И в 445 году именно против них Аттила уже в качестве единоличного предводителя гуннов двигается в завоевательный поход.
А вот то, что его стали называть королем гуннов, это позже? Вот вы сказали предводителя, его в бумагах писали рекс.
Рексом они называли всех вождей.
Всех вождей, да?
Да, это рекс, слово к каждому применяют очень легко.
То есть нельзя сказать, что он предводитель?
Предводитель.
Предводитель, понял, правильно.
Называют рекс.
Ну, им недалеко, еще раз напомним нашим слушателям, что это вот из Венгрии, вниз по Балканам, и вот он Константинополь, в три
первый
прыжка.
Первый главный удар в этом походе 445-448 года он наносит по Балканской Греции. Современники пишут об уничтожении то ли 70, то ли 100 городов. Хронист Марцеллин Комит, цитирую, пишет: «В страшной войне Аттила почти всю Европу стер в пыль». Он преувеличивает всю Европу, но это Греция. Это древний очаг цивилизации. Это существеннейшая часть Восточной Римской империи. И уничтожение этих греческих балканских городов он воспринимает как стирание в пыль всей Европы. Дело в том, что гунны научились захватывать города. Они стали использовать деревянные платформы на колесах. Это уже не все дикие кочевники скачущие только на лошадях.
Военные машины.
Над ними защитные экраны, как современный текст говорит. Не знаю, как это точно передать.
Шатры, наверное, я думаю, что это
плетеные
шкуры. Или это бычьи шкуры
смоченные. Плетеные из ивняка.
Да.
Как я вычитал в источниках, из ивняка. В нем застревают стрелы очень хорошо, в этой плетенке. Тараны освоили. Таранами пробивают стены. В этот пролом врываются. Захваченные...
То есть это не просто бешеная конница неорганизованная?
Нет, все, те времена прошли. Это довольно организованное войско, пестрое по этническому составу, но построенное чаще всего по этим этническим группам, с учетом особенностей военных умений каждого. Они многому научились за бесконечные столетия своего движения. Они что-то приняли от других народов. Другое дело, что они сами, человечеству, ничего, кроме ощущения ужаса и стирания в пыль, не оставили. Им нечего было
даже
сказать.
Даже военных изобретений, даже стремян для лошадей.
Им было нечего сказать цивилизации. Вот почему-то такая судьба. Но с другой стороны, Алексей Алексеевич, это же довольно редкий случай, что они, эти гунны, вместе с этим громадным племенным объединением, они исчезли в истории.
Да.
Они канули ушли в небытие.
А что ваше?
Вот элементы прослеживаются, но как таковых
их, в общем-то... Наши слушатели, еще ваше, вы чувствуете свою гордость?
Ну, венгры тоже признали большую роль этого этнического элемента.
Вот они идут, идут на юг, они берут города, они их грабят. Вот это удивительно, я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что вы сказали. Вот, конечно, мы поневоле сравниваем это с вторжением монголов через там, 800 лет на Русь. А вот взятие городов, их ограбление, отправление в ставку, драгоценностей, ковров.
Обозами.
Знать уже. Да не на шкурах
она
сидела.
Она хочет этого.
Сейчас не чингизы.
Нам Приск описал, как они сидят. Итак, захвачены в основном территории современной Греции, Сербии, Румынии полностью. Ограблены, захвачены, поставлены под контроль. И Феодосий II не в силах. Он понимает, что у него нет сил. Ну, многие говорят, что он еще и слабовольный.
Там еще персы, с востока персы, саниды, которые захватили в этот момент Армению.
Это несчастные Византии. Да? Все, кому не лень, все время что-нибудь отбирали.
А это только начало Византии. Да. Это только начало
Империи. Ну и дальше будут отбирать.
Ну, в общем,
арабы придут грабить, турки придут обратно же грабить. Процитируем замечательный советский фильм.
Тут еще случилась одна история. Внезапно произошло землетрясение.
Да, они очень пострадали. Константинополь пострадал от землетрясения.
И поэтому Атила решил туда идти. Потому что иначе стены были взять невозможно. Константинополь
был
огромная
крепость. Беззащитный, но Константинополь он не захватывал, не грабил.
И Феодосий
он ограбил
не
сбежал. 70 или 100 городов. Феодосий только приготовился к бегству, но был вынужден подписать позорный для Восточной Римской империи мир. Как он выглядел, этот мир?
Вот это очень интересно. Расскажите. Да.
Первое. Атила получил земли по правому берегу Дуная. Все, теперь это его подконтрольная территория. И он там запрещает заниматься земледелием. Второе. Он получает то, что мы сегодня назовем контрибуцией. Примерно 6 тысяч фунтов золота или около 2 тонн.
Ежегодно.
Подсчитали. Ежегодно. Нет, это разово. Это разово.
Разово, да?
Алексей Алексеевич, а третий пункт. Ежегодную дань. Это вот разово, это контрибуция. А потом ежегодная дань в размере 2100 фунтов золота. То есть не 2 тонны, а сколько-то много килограмм.
Угу.
Четвертый пункт, который почему-то для Атилы был очень важен, и это обсуждается почему. Возвращение всех перебежчиков, как он их называет.
Вот это очень интересная история, потому что во время первого похода ему их не выдали.
Да. И у него это нарастающий торий. Одни думают, что это постоянный предлог для притязаний, постоянный повод для похода.
Угу.
Или другое, считают очень серьезные специалисты, что настолько он считал военные навыки и вот эту дерзость военную гуннов важной, что если какие-то находятся на службе у Восточной Римской империи, они усиливают врага. Чтобы гунны не усилили войско Византии.
Или там были какие-то его родственники, которые могли претендовать на, не на корону, раз уж он говорит, что это не король, на вот это место предводителя, которые бежали от него,
главного основного.
Выдать.
Не отказался от титула, который предложил ему Феодосий II. Ужас, конечно. Он дал Атиле титул, почетное такое военное звание, магистр милитум. И смешно, и грустно.
Нет, подождите. Потому что Феодосий II, знаете, это сделали все византийские императоры, и после него, когда понимал, что вот эти варвары, ломанули, то надо их использовать на защите границ, сделать их римскими чиновниками.
Римляне называли это федератами.
Федератами.
Когда они нанимали вот этих вождей вместе с их дружинами...
Интересно, что римские историки византийские, извините, это вы с точки зрения, как гуннский историк, говорите, что это была контрибуция, а я, как византийский, что это была плата за службу, зарплата. Он так объяснял, Феодосий говорил, мы должны им заплатить, во-первых, чтобы они ушли, во-вторых, чтобы они охраняли наши северные границы. Поэтому жены снимайте перстни, продавайте посуду. Это Константинополь был ограбил собственным императором, лишь бы выплатить эти 2 тонны золота.
Конечно, они откупались.
Откупались.
Это прежде всего, конечно, бессилие, это страх, который навевало гуннское нашествие. Они уже доказали на примере остготов, бургундов, что не могут просто уничтожать целые народы.
Пыль, как вы сказали.
Пыль. сказал один из современников. А я это ощущение, вот сколько мне не внушают авторы, которых я читаю, что это демонизировало Средневековье, преувеличили, с рогами изобразили.
Это было.
Но было что демонизировать, скажем так.
Да, было что демонизировать, да.
Итак, почему магистр Милитум для меня смешно и грустно? Идет варваризация великой римской цивилизации, она гибнет еще и изнутри, не только под ударами завоевателей. Да. Когда мы будем говорить в передаче о западной части, мы увидим это особенно ярко, там это чрезвычайно колоритно. Но и здесь награждать вот этими римскими, на латыни, на гордой звучной латыни, звучащими титулами вот этого явного дикаря.
Да.
О скольких правителях мы говорили, Алексей Алексеевич? Самых разнообразных. Ну вот, допустим, Хубилай у нас не так давно был.
Да.
Это вот Чингизид, потомок Чингисхана. Но как быстро на него стала влиять китайская цивилизация. Он сам, малограмотный, окружил себя учеными людьми. Он понял, что это почетно. Эта китайская традиция вошла в его плоть. То есть Китай покорил его культурно, как в свое время Греция, завоеванная римлянами, покорила ее культурно. Говорили, что завоеванная Греция... завоевала Рим с точки зрения духовности. Учителя греки, профессора греки, условно
здесь
профессора.
Здесь тонны золота,
библиотекари, а здесь только
тонны
только
золота.
Тонны
6
золота.
Литров.
И ему 6 ничего.
6 тысяч литров золота.
Литр, да, называли.
Как они говорили, литр.
Литр.
Вот,
они называли литр золота.
Да.
6 тысяч литров
золота, да.
А он, ему ничего этого не надо. Не окружать себя учеными, не осваивать латынь. А от бессилия, страха и от начинающейся агонии. Вот в западной части там полная агония Рима. А здесь...
Опять тысячу лет будет агония.
Да, вот так и будет. Да, но все-таки что-то агонизирующее есть. Он дает этому дикарю на звучной латыни титул, звание «магистр милитум». Дикость, колорит эпохи.
Ну, это командующий магистр, это да, главный да. конницы, там, главный военный.
Ну, главный военный.
Да.
Главнокомандующий.
Главнокомандующий на северной границе. То есть, на самом деле, он еще, он реально еще рассчитывает, значит, как-то его использовать, но он ему не доверяет, и поэтому
и
отправляет
поэтому...
к нему своих друзей.
Он отправляет туда посольство.
С этими пленными, кстати. Почему принимает их Аттила? Потому что они в своем обозе везут выданных беглецов как подарок.
Он бесконечно будет настаивать на выдаче беглецов. Кто эти беглецы? Вот действительно, может быть, родственники, может быть, нет. И вот наш грамотей Приск видит его в этой ставке, вот этого магистра Милитум. Он пишет. Он выступал из дома, шел важно, озираясь в разные стороны. Иордан, который, конечно, пересказывает Приска, вот этот отрывок не сохранился, в пересказе Иордана, по внешнему виду низкорослый, с широкой грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с редкой бородой, тронутой сединою, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом кожи, он являл все признаки своего происхождения. Вот, может быть, того, из этих самых болот. Что, на какое происхождение? На какое происхождение намекает Иордан, писатель VI века? На эти мифы о том, что гунны имеют какое-то таинственное, но при этом явно достаточно отвратительное происхождение. И этот... дикарь, этот варвар.
Не, надо просто напомнить, вы указали, что этому посольству была задача убить Аттилу.
В составе посольства был человек, который должен был подкупить слугу Аттилы, и слуга как бы дал обещание, что если дашь столько денег, то я подкуплю других, и Аттила будет убит. Но, как выяснилось, он с самого начала дурили этих византийцев. Византийская дипломатия, потом сложится. Здесь она еще не была успешной. Их просто обманули. Не собирался этот слуга подкупать, искать убийц в окружении Аттилы. Сразу выдал этот замысел. Но что занятно, что Аттила, когда все это выяснилось, не настаивал на том, чтобы казнили главного исполнителя этого всего. Предпочел выкуп. И сын Вигила этого самого за огромные деньги «Давай, — говорит, — лучше денежками». То есть жадность к богатству какая-то почти патологическая, и к титулам, и званиям. На Западе он захочет назваться императором. А здесь он, вот видите, уже предводитель военный. Он, видимо, находится вот здесь, после этого похода, после этого позорного мира с Феодосием, он находится на какой-то вершине своего могущества, наслаждения властью. Приск описывает пиршественный зал. Их пригласили на пир. Аттила сидит в центре, на ложе, вот в центре, посерединке зала, ложе, на котором восседает. За его спиной еще одно ложе, которое слегка прикрыто занавеской, где он, видимо, спит прямо в пиршественном зале. Вот он сидит в центре.
Если вспомнишь, что его дядя умер от обжорства, ничего страшного.
Да-да-да. Сразу и лег.
Да,
поел и сразу и лег. Разносят кубки с вином по чинам, так сказать, по достоинству. Уже у них они не былые кочевники-завоеватели равноправные. Кто справа, по правую руку вождя, кто по левую. Есть определенная очередность, как преподносят кубок, со всякими церемониями, с поклонами, с кем-то даже с объятиями. Человек не может сесть, пока произносится, здравится в честь Аттилы. Исполняют песни в честь Аттилы. Он с удовольствием слушает песни про себя любимого. В этих песнях варварских, как пишет Приск, Приск грек, я, по-моему, не подчеркнул это. И его восприятие, конечно, образованного грека, представителя утонченной древней цивилизации. В этих варварских песнопениях пышно, грубо воспевается его величие, отвага. Ну, мы знаем, что в истории это бывает. Таков Аттила после восточного похода против Восточной Римской империи. И, наверное, ему уже кажется, что весь мир ему подвластен, и его жадные глаза устремляются на запад, к Риму.
И напомним, что в этот момент возникает странная история с сестрой римского императора, уже западно-римского императора, которая вдруг предлагает ему кольцо.
Свою руку.
Свою руку, якобы.
Знаменитая Шерше ля фам касается даже Аттилы.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так». Мы продолжим рассказывать об Аттиле буквально ровно через неделю.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».